Христос народився. Чудесная пора, у нас сейчас чудесные праздники. Две недели мы уже празднуем Рождество, да, то есть мы с вами как настоящие протестанты начинаем 25 декабря, ну, как, в принципе, весь цивилизованный мир, вот только 12% населения земного шара празднуют Рождество 7 числа, то есть в основном все празднуют 25-го. Но мы с вами, как бы, поскольку живем в этой культуре, мы празднуем аж две недели, да, аж 7-го заканчиваем. Вот. Ну и поскольку сегодня 8 число, да, то я решил, ну, наверное, уже можно переходить к другим темам, да. Вот. И две недели мы слышали о том, что Бог сделал для нас. Давайте с вами вспомним. Вот две недели нам говорили, что Бог дал нам. Кто что запомнил за эти две недели, вот, начиная с 25 по 7? Тишина, вы не проснулись еще. Надежду, спасение, хорошо, хоть хор есть, спасибо. Тут есть кто-то, да? Опять хор. Любовь, радость, долготерпение, да? Еще что? Вечную жизнь, да? То есть, ну, действительно, самое большое – это то, что Бог нам дал Спасителя, да? В мир пришел Спаситель. Вот, сегодня я хотел зацепить тему «Бог дал, понятно, а мы? Должны ли что-то делать мы? Есть ли какая-то ответственность у нас?» Ну, потому что мы как бы в основном слышим, Бог дал, Бог сделал, Бог спас, Бог оправдал, все супер, да? И иногда, когда вот мы постоянно это слышим, как бы мы превращаемся в таких вот пассивных получателей, да, что в принципе нам ничего делать и не надо. Вот. А мне к вам такой вопрос сразу. Скажите, когда вы с кем-то общаетесь, вот вы просто на улице с кем-то встретились, или там в купе едете, или там в маршрутке, да, вы с кем-то общаетесь, вот, ну и когда люди понимают о том, что вы мыслите по-другому, да, вы не такой, как они, и вам задают вопрос, типа, а кто вы такой? А как вы обычно отвечаете? Христианин, ага, еще. Кто? Раба Христа, ага, еще. Верующий, еще? Чуть-чуть громче. Выкупленный из рабства греха, хорошо, еще? Ух ты, вы такие духовные, а? Выкупленный из рабства греха, а раба Христа, то есть вау. Да-да-да, я таких слов даже как бы ух. Вот. Не, я согласен, да, это все по Писанию, все как так и положено, да. Вот. А скажите, а кто из вас, вот когда вы с кем-то общаетесь, и у вас спрашивают, типа, а кто вы такой? И вы, ну, я обычно говорю, типа, я христианин или я верующий, да, вот, ну, классика, да. Вот. А кто из вас говорит, типа, я последователь Христа? Не, никто? Ну, я тоже, я честно, я не говорю. Вот. Вы знаете, я вот заметил буквально недавно, вот честно, вот буквально, наверное, вот в декабре я читал как-то, ну, перечитывая опять Новый Завет, ну, хотя я как бы начал с Ветхого Завета еще с прошлого года, вот, но сейчас вот как-то из-за этих праздников как-то стал смотреть Новый Завет опять. Вот. Я заметил, что очень часто звучит такой термин, как следовать за кем-то или за чем-то, да, ну, обычно там чаще всего за Христом, последователи, следовать, да. Вот. Я заметил, что этот термин, ну, я иногда обращаю внимание на какие-то термины, вот, в греческом, ну, как бы, понятно, Новый Завет написан на греческом, и иногда полезно посмотреть, что же там оно значит на греческом. И вот я заметил, оказывается, есть такой термин, который вот переводится на русский, как «следовать за» или «идти вслед за кем-то», или «идти просто за кем-то». Вот, этот термин больше 100 раз используется в Новом Завете, ну, как бы многовато. Иногда там грехи следуют за ним, там, иногда в таком контексте, но чаще всего именно связан со Христом. И я как-то обратил внимание на то, что, ну, если этот термин существует и так часто используется, то, наверное, какая-то смысловая нагрузка в нем есть. Ну, например, допустим, Матфея, 9 глава, 9 стих. Обращение Матфея, и написано так. «Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин по имени Матфея, и говорит ему, следуй за мной». И он встал и последовал за ним. Вот в одном стихе даже два раза используют этот термин. «Следуй за мной», и потом написано «Он встал и последовал за ним». Вот история обращения Матфея. Вот интересно, что вот, ну, как бы, когда мы читаем это Евангелие, да, просто описывается, вот где-то Иисус идет, проходя мимо, увидел Матфея, создает такое впечатление, что это случайно было, вот, и говорит «Матфей, вставай, следуй за мной». Кто такой был Матфей? Он был мытарь, ну или сборщик подати, да, налоговый инспектор или таможенный инспектор, говоря современным языком. Ну то есть солидная зарплата, неплохой доход, ну то есть шикарный уровень жизни на то время, так тем более. Потом мы читаем, что он для Иисуса накрыл у себя дома большую поляну, именно у себя дома, и там была большая толпа. То есть, ну видно, у него дом такой состоятельный, и он может себе позволить накрыть там большую поляну. Вот. И создается такое впечатление, что просто Иисус говорит, типа, следуй за мной, и человек бросает должность старшего налогового инспектора и встал, пошел за ним. Как-то так слишком быстро все, да? То есть иногда даже создается такое впечатление, что, ну, как-то это нереально, да? Вот просто встать быстро и пойти. Вот. Ну, я преподаю Новый Завет в ТХИ, то я как бы все время говорю, что на самом деле все было немножко по-другому. Иисус уже жил в Капернауме какое-то время, начиная там с 4 главы Матфея, он уже поселяется в Капернауме, до 9 главы проходит какое-то время. Поэтому Матфей уже слышал Иисуса, уже знал, кто такой Иисус, уже, ну, по крайней мере, сталкивался. Вот, половина учеников с Капернаума, поэтому, ну, как бы какое-то время там прошло, и Матфей, ну, это не было просто, вот, знаете, как вот сюда кто-то зайдет, скажет, типа, я там апостол Иисуса Христа, там, на кого-то пальцем тыкнет, скажет, вставай, следуй за мной. Ну, вряд ли вы пойдете, правильно? То есть нужно время, чтобы понять, кто это, чего это и так далее. Поэтому у Матфея было это время, но вот что интересно, все Евангелия, вот в которых описывается эта история, это Матфей, Марк и Лука, вот все три это опускают. Вот они создают такую видимость, что вот как будто бы это было так невзначай. Появляется Иисус, призывает страшного грешника, ну потому что мытари это были страшные грешники, вот там проститутки, мытари, там целый список был людей, которые были изгои общества. То есть для евреев это были нечистые люди, с которыми даже, ну, не здороваться, тем более заходить в их дом, разделять с ними пищу, это было запрещено. Это было сразу же осквернение. И тут Иисус призывает вот такого страшного грешника и говорит, следуй за мной. Вот. Мы видим с вами описание от истории, как человек становится последователем, и он встает и следует за ним, он становится последователем. Да? Вот, интересно, что в тексте, в греческом тексте написано действительно термин «следуй за мной», и он встал, последовал за ним. Вот я когда смотрел этот стих, я его перечитывал несколько раз, и я думаю, интересно, а что не написано «иди за мной»? Ну, вот почему Матфей, там, Лука и Марк, почему вот они, ну, создаются иногда такое впечатление, что они специально подбирают термин. Почему они не пишут «иди», почему они пишут «следуй за мной», да? Вот, может быть, в этом действительно есть какой-то глубокий смысл. Вот что такое термин вот, «быть последователем», да, или «следуй за мной»? Вот смысл самого термина даже в русском, когда вы слышите «быть последователем», что это значит? Идти по следам, да? То есть еще что? Брать пример с кого-то, да? Вот жить как он, да? Ну, есть такая нагрузка, да, в этом термине? «Быть последователем». Вот. Как вот в 1 Петра апостол Петр в 1 главе пишет, что «но по примеру призвавшего вас святого и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано «будьте святы, потому что я свят». Да? То есть он как бы тоже говорит, типа «по примеру призвавшего вас и вы будьте такими». То есть Новый Завет пропитан этой идеей «быть такими же, идти по следам вашего учителя». Вот, к сожалению, не знаю, может быть, я ошибаюсь, может быть, вы меня потом поправите, да, или прямо сейчас поправите, но мне кажется, что современное христианство немножко мельчает. Вот, вот честно, создает такое впечатление, что оно немножко мельчает. Был такой пастор, лютеранский пастор Дитрих Бонхофер, может быть, вы слышали это имя, он был в годы Второй мировой войны, известная личность, ну, он был лютеранский пастор, вот, и в конце концов он был там обвинен в заговоре против Гитлера, был сослан в концлагере, и не дождался освобождения, он там и погиб в этом концлагере. Вот, но он успел написать там несколько книг, и вот у него есть такая интересная фраза «дешевая милость». Вот, и вот прочитаю цитату из его книги, написано так. «Дешевая милость – смертельный враг нашей церкви. Сегодня мы сражаемся за дорогую милость. Дешевая милость – это милость, как бросовый товар, задешево полученное прощение, утешение таинств. Милость – как неистощимый церковный склад, откуда беспечно и расточительно идет легкомысленная раздача. Милость без цены, без стоимости». Дешевая милость – это оправдание не грешника, а греха. Раз все творит только милость, то пусть все остается по-старому. Деяния наши – все тщета. Мир остается миром, и мы остаемся грешниками даже при жизни наилучшей. Итак, пусть христианин живет так же, как и мир. Пусть он во всем ставит себя вровень с миром. То есть, да, получается, что идет оправдание не грешника, а греха. Да все нормально, все прокатит. Ну, как у нас есть даже поговорка, да, не согрешу и не покаюсь, да, вот когда с кем-то общаешься, вот я часто это замечаю, когда люди говорят, да расслабься, то есть мои грехи искуплены, не согрешу, не покаюсь, то есть все нормально, то есть, ну, как бы, к греху такое отношение уже появляется такое, ну, очень, очень простое, вот, и Действительно, вот очень часто мы, ну, не мы, вот, дай Бог, не мы, да, но некоторые люди превращают благодать в повод к распутству, о чем пишет Иуда в своем послании, да. Только он там пишет это с отрицательным оттенком, да, что многие люди благодать Господа нашего превращают в повод к распутству. То есть, раз Иисус все искупил, значит, я могу делать, что хочу. Ну, я такое встречал, я не знаю, может быть, вы не встречали, но я такое встречал. Вот. И действительно, мы таким образом оправдываем грех. Мы не оправдываем грешника, то, чем занимался Иисус, да? Мы оправдываем сам грех, сам поступок. Вот недавно, вот буквально, наверное, да, в декабре, читая заметку в интернете, там видел заметку, что очередной скандал с однополыми браками, очередной епископ, который там венчал такую пару, ну и понятно, там кто-то выступает против, говорит, типа, вообще, что творится, а? А есть епископы, вот реально, есть пасторы, священники, которые вступаются за таких вот епископов и говорят, типа, да все нормально, типа, что вы трогаете и так далее. И я считаю комментарий. И один епископ вступается за того, кто венчал такую пару, и говорит, типа, ну, как бы, я сам как бы венчал там уже около больше 70 таких пар. Да, я не разделяю их образ жизни, я считаю это неправильно. Но мы же призваны Богом благословлять всех людей, поэтому я их благословляю. Я честно, вот я аж завис, вот когда я читал, типа, мы призваны благословлять всех, поэтому я их благословляю. Вот, ну, мне иногда кажется, что меня удивить уже чем-то сложно. Я уже больше 20 лет как там в церкви, много, ну, как бы, что-то в жизни видел, как бы. Но иногда, честно, вот иногда какие-то вещи, когда слышу, я аж зависаю. Вот, то есть, мы, получается, мы оправдываем грех. Я призван благословлять всех. Классно, да? Я согласен, мы призваны благословлять всех. Но, наверное, когда человек грешит и идем путем греха, то, наверное, мы не призваны его благословлять. Наверное, мы призваны его останавливать. Вот. Если посмотреть на жизнь Иисуса, то мы видим, что действительно, вот Иисус очень часто, ну, мы читаем, да, что Он друг мытаря и грешников. Да? То есть Иисус – это человек, который действительно любил грешников, Он чаще времени как раз проводил с ними, за что Его осуждали фарисеи. Но зачем Он проводил с ними время? Для того, чтобы разделить их образ жизни? Для того, чтобы оправдать их грех? Нет. Нет, абсолютно нет. Даже когда вот, я сам люблю эту историю, Евангелие Иоанна, помните историю, 8 глава, когда ему приводят женщину, взятую прелюбодеяние, да? Вот классическая история. Поймали на горяченьком, поймали грешницу, привели и говорят, типа, надо ее что, по закону побивать камнями. Все честно, все правильно, все по Писанию, да? Вот, и помните, да, как Иисус там поступил? Ну, он сказал им, типа, кто из вас без греха первый бросит в нее камень? Когда все разошлись, он к ней повернулся и говорит, где твои обвинители? Никто не осудил тебя, да? И я не осуждаю тебя, да? Вот здесь вот иногда аж как-то так, типа, подожди, как это не осуждаешь? Грех надо там поставить на место и так далее. Ну, понятно, там, если посмотреть на суть этой истории, то проблема не в этой женщине, проблема в тех людях, которые ее привел, в первую очередь. Но и потом с этой женщиной он говорит, типа, я не осуждаю тебя, но иди, что впредь, не греши. То есть Иисус всегда стремился к тому, чтобы грешник становился чище. Очень много мест Писания, которые говорят о том, чтобы мы освящались, стремились к святости, стремились быть похожими на Него. Интересно, что Иисус не стремился завоевать учеников любой ценой. Да, вот иногда у нас сегодня там статистика меряется чем? Сколько у вас членов в церкви? Ну, столько-то, типа, а, слабовато, вот у нас столько-то. Да? То есть меряется чем? Количеством. Берется количеством, да? Вот. Но Иисус, вот я замечаю, что Он не стремился к количеству, Он стремился чаще всего как раз к качеству. Я даже замечаю, когда описываются какие-то истории, вот, Иисус предостерегал людей, что типа, подожди, подожди, не спеши. Да? Были даже такие истории, вот в Евангелии от Иоанна описывается история, когда народ пришел к Нему, у Него уже там толпа собралась хорошая, а Он начал говорить им такие вещи, что им это не понравилось. И написано, что многие в тот день соблазнились. Это 6 глава Иоанна. Многие соблазнились и отошли. И вот интересно, что там мы не читаем, что Иисус такой типа, подождите, подождите, ребята, вы меня не так поняли, дайте я вам еще раз объясню, чтобы вы все-таки остались. Ну вы же как бы сейчас спасение теряете, вы же, как бы я же забочусь о том, чтобы вы остались. М-м-м. Мы читаем с вами, что Он поворачивается к ученикам и говорит, вы не хотите от меня отойти? И там Петр говорит, типа, не-не-не, кому нам идти, ты имеешь глагол вечной жизни, да. То есть вот интересно, что он не бежит за теми людьми, он поворачивается к ученикам, говорит, типа, а вы не хотите пойти вслед за ними? Странно, да? То есть казалось бы, мы же должны приобретать людей, Иисус должен приобретать, но иногда он был очень жесткий и говорил, типа, а вы не хотите от меня отойти? Интересная история описывается в Евангелии от Луки, 9 глава, с 57 по 62 стих. Написано так. «Случилось, что когда они были в пути, некто сказал ему, «Господи, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел». Иисус сказал ему: «Лисицы имеют норы, птицы небесные гнезды, а Сын Человеческий не имеет, где преклонить голову». А другому сказал: «Следуй за мной». Тот сказал: «Господи, позволь мне прежде пойти похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему: «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди благовествуй Царство Божие». Еще другой сказал: «Я пойду за тобой, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими». Но Иисус сказал ему: «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царства Божия». Вот описывается история вот таких трех учеников, да. Вот интересно, что первый, вот такой красивый энтузиаст, да, вот это, ну как, просто идеал для церкви, да. Приходит человек и говорит, типа: «Я хочу быть учеником, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел». Любой бы из нас обрадовался, вот честно, вот реально честно обрадовался, сказал бы: «Наконец-то, хоть из стада нашелся один нормальный», да. Ну, даже бы так бы и сказал, из стада нашелся бы один нормальный. Вот. Но вот Иисуса позиция совсем другая. Он говорит ему: «Подожди, друг, ты подумай». Ну, то есть ты взвесь свое решение. Сейчас твой энтузиазм – это классно, но ты взвесь свое решение. Почему? Потому что лисицы имеют норы, птицы – небесные гнезды, а мне, как Сыну Человеческому, негде даже голову преклонить. То есть ты понимаешь, что следование за мной – это путь не славы, богатства, здоровья там, и всего остального. Это путь лишения там, и многих проблем. То есть ты лишний раз подумай, стоит ли это делать. Знаете, как вот ну, в современном христианстве, да, модна сейчас идея о том, что раз мы дети царя, вот, да, мы должны быть, ну, как дети царя, да, ну, дети же президента, они же обычно не бедные, у них же все в порядке, да, но раз и мы дети небесного президента, который еще круче, да, то, естественно, мы должны быть богатые, там, процветающие, здоровые, там, славные и так далее, мы должны быть прославленные, знаменитые, там, ну, просто целый набор, да, вот, а Иисус говорит другое. Иисус говорит, типа, птицам даже лучше, и лисам даже лучше, потому что у них хоть норы и гнезда есть, а Сын Человеческий не имеет где голову преклонить. То есть, если ты хочешь идти за мной, ты лучше подумай, потому что вдруг ты сильно огорчишься. Как апостол Иуда, да? Был такой ученик, который последовал за Иисусом, а потом сильно огорчился, потому что получилось не так, как он планировал. То есть Иисус его предупреждает, что ты лишний раз подумай, потому что это не такой путь, который ты думаешь. Другого призывает Иисус лично и говорит, типа, следуй за мной. Но что говорит другой? «Позволь мне прежде похоронить отца моего». То есть, вот смотрите, да, даже с точки зрения иудейского закона он абсолютно прав. Он говорит, типа, да, я согласен, но я же должен исполнить закон пред Богом. Я же должен как бы похоронить отца моего. Не совсем понятно, о чем он там просит, да, потому что, ну, как бы, один вариант это то, что его отец еще живой, и ему нужно его досмотреть, и потом как бы, ну, как и положено, да, детям заботиться о родителях. Вот. Но другой вариант, что, может быть, отец его уже и умер. Ну, потому что если вы знаете немножко иудейскую культуру, вот, то в иудаизме там процедура похорон, это была такая длинная процедура. Да, то есть человек умирал, его в этот же день хоронили, вот, но через год его нужно было оттуда достать, вот в этом склепе, где они его там вложили, да, в этой пещере обычно. Вот, его нужно было достать, перечистить эти кости, развернуть все это, распаковать, как бы привести в порядок. И после этого сложить в такую коробочку, но они там были разного размера, вот, обычно высеченные из камня или из известняка, ассуарий назывался, такая, как похож на сундук, вот, с крышкой каменной, да, вот, и обычно там вот уже складывались остатки родственников, в таком ассуарии, ну, у богатых мог быть один на одного человека, у более бедных там могло быть несколько человек, как бы, сложено в одну такую корзиночку, да, вот, ну, то есть это целая процедура, и вот когда год проходил, и ты это все делал, тогда уже все, фух, вот теперь все, мы уже справились, теперь уже захоронили отца моего, там, ну, или мать мою, там, или еще кого-то, вот, поэтому непонятно, то ли он просит, типа, дай мне этот год, пока я наконец-то все исполню по закону, ну потому что, что ж люди скажут, типа, что ж даже отца по-человечески не похоронил. Вот, то ли он еще живой, не совсем понятно. Но важно то, что он просит время. Он говорит, да, я пойду за тобой, но через время. Вот мне надо еще порешать какие-то свои дела, какие-то свои вопросы. Вот что ему отвечает Иисус? Говорит ему, предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты что делай? Иди и благовествуй царство. Если я тебя призываю, иди сейчас. Не надо выгадывать время. Потому что пройдет этот год, и непонятно, что оно будет. И, может быть, за этот год ты остынешь настолько, что уже все. Уже шансов не будет. Третий ученик, да, говорит, сам тоже вызывается и говорит, типа, я пойду за тобой, Но прежде позволь мне проститься с домашними моими. Ну, тоже опять-таки, да, здоровый образ мышления. Я пойду прощусь с домашними, а потом пойду за тобой, да. Но что отвечает ему Иисус? Иисус говорит, типа, никто, возложивший руку свою на плух и озирающийся назад, не благонадежен для Царства Божия. Вот честно, вот иногда, когда читаешь, аж как-то жестоковато, да. То есть вот тебя поймали на улице и говорят, типа, следуй за мной. Ты говоришь, типа, да я хоть сбегаю домой, попрощаюсь. А тебе говорят, не-не-не, прямо сейчас. Ну, как-то так резко звучит, да? Вот. Ну, понятно, но немножко все по-другому вот было. И действительно, здесь человек хочет выиграть время. То есть он хочет служить Богу на своих условиях. Я пойду за тобой, но прежде мне надо вот это, вот это, вот это. То есть на своих условиях. А Иисус говорит, типа, не-не, дорогой друг, на своих условиях не прокатит. То есть если ты становишься, вот, как кто-то из вас сказал, да, раба Христа, да? Если ты раб, все, твоих условий нету, их не существует. Существуют только условия Господина, и все. То есть по-другому не бывает. Вот человек хочет выиграть время, человек хочет служить на своих условиях. Пойду за тобой, но позволь мне прежде. У каждого из нас может быть что-то свое прежде. Я согласен быть учеником Христа, но прежде мне нужно заработать денег, нужно там получить образование, съездить на Юпитер там или куда-то еще, вот, и потом уже будет все отлично. А Иисус говорит, типа, никто, кто озирается назад, не благонадежен. То есть довольно-таки жестко. Но Иисус показывал ценность Царства Божия, ценность ученичества. Он показывал, что значит быть учеником. Что значит следовать по следам Его. Вот. То есть, по большому счету, Иисус говорит, что следование за Мной – это тяжелый путь. То есть, ну, и очень часто мы читаем, да, что это узкий путь, который даже многие попытаются найти и не найдут. То есть это не широкий путь. Широкий путь без проблем. Это узкий путь. Нужно еще приложить усилия, чтобы и встать на этот путь. Вот, вчера, кстати, да, кто из вас был на служении, вот Сергей когда проповедовал, он там озвучил статистику, сколько христиан погибло только за один 2016 год. Помните, да? 90 чего? Тысяч. Вы представляете цифра? 90 тысяч. Не человек, а тысяч человек. Да? За один год, 2016. То есть я, честно, я как бы верю в эти цифры, потому что я знаю, что за весь 20 век христиан погибло больше, чем за все предыдущие 19. Я читал эту статистику уже давно. Вот. Ну, понятно, мне обычно говорят, типа, процент населения сейчас же выше, сейчас же 7 миллиардов, типа, тогда было там меньше. Я понимаю, да, что процент выше, но все равно как бы цифры ошеломляющие погибших, да. За 2016 90 тысяч. Это ж не шутки, вот честно. То есть это люди, которые пострадали за Христа, которых убили. Вот мы с вами этого еще не ощущаем. Да? У нас с вами классно, свободная страна, вот мы живем свободно исповедуем свою веру. Да? То есть мы можем приходить в этот дом молитвы, здесь поклоняться Богу, и все отлично. Да? Но неизвестно, что же будет в будущем. Неизвестно, как Бог нас поведет, и вообще, что будет в будущем в нашей стране и вообще на земном шаре. Мы этого не знаем. Готовы ли мы быть последователями до конца? Готовы ли мы вот идти за Ним? Призыв Иисуса в какой-то мере превращает нас с вами в одиночек. Вот в какой-то мере, да? Вот Луки 14 глава, 26 стих написано так. «Если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а при том и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником». Тоже жесткое место, да? «Если кто не возненавидит даже своей жизни, вплоть до своей жизни, тот просто не может быть Моим учеником». То есть не получится прокатить налегке, вот реально не получится. Ну и мы же понимаем, да, о чем эта ссылка говорит, что здесь речь не о том, что отречься от всех и типа все, я живу для Бога, мне плевать абсолютно на всех. Речь идет не об этом. Речь идет о том, что ценность номер один – это только Иисус. Отношения только с Иисусом. Когда стоит выбор, жена, там, муж, дети, родители и так далее, когда стоит выбор, да, то есть речь идет не о заботе, о детях, о родителях там, и о других. Да? Вот, речь идет именно о приоритетах. Да? Так вот, фигура номер один – это Иисус, и точка. И никаких других вариантов не существует. Иисус говорит, типа, если у вас есть что-то еще, и Иисус, и что-то еще не прокатит. Только Я, и все. Иначе вы не можете быть Моими учениками. То есть довольно-таки жесткие места. Вот таких мест, вот поверьте, их достаточно много. Вот, честно, я иногда, когда читаю Библию, вот иногда же хочется ее не читать. Потому что, когда ее не читаешь, как-то все, жизнь прекрасна. Жизнь просто идеальна, да? Вот, все как-то супер. Как начинаешь читать, вечно что-то вчитываешься в такие стихи, которые тебя обличают, которые тебя достают, которые тебе не дают спать спокойно. И ты сидишь такой и говоришь, типа, да не, мне не светит Царство Божие. Вот честно, честно, вот у меня это бывает очень часто. И хорошо, когда есть какие-то друзья, которые говорят, типа, успокойся, все, расслабься, будем надеяться на Божью милость, что вот, ну, претерпевший до конца спасется. Такой. Ну, будем надеяться. Да. Потому что вот реально, иногда жизнь выбивает из колеи. Вот. А Иисус говорит, типа, что центром всего должна быть именно Христос. И все. Вся жизнь посвящена Ему. Вот. Также Иисус очень часто подчеркивает, что важны не наши слова, важны наши поступки. Да? Вот Евангелие от Матфея, знаменитое место, 7 глава, 21 по 23 стих, и он говорит так: «Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Честно, я этот стих, первый раз, когда он меня коснулся, это было еще лет 20 назад, вот только-только я стал верующим, вот, и как-то меня это сильно зацепило. Почему? Странно, да? Люди исповедуют его Господом, его именем творят чудеса, изгоняют бесов, да, пророчествуют, а он им говорит, типа, ребята, а я вас никогда не знал, вы делатели беззакония. И такой, стоп, подождите, так а как же понять? Истинный пророк неистинный, да? Истинный знатель бесов неистинный. То есть как же понять, да? А он говорит, типа, ребята, вы делатели беззакония. То есть не всякий, говорящий мне, но кто? Исполняющий волю Отца. Вот вам критерий, да? Исполняете вы волю Отца, а не исполняете? Живете вы для Него или не живете? То есть вот критерий очень простой. То есть от чьим именем изгоняете бесов, то уже абсолютно другой момент. А следование за Ним – это не прогулка. Это узкий путь, это тяжелый путь, это путь самоотречения. Вот в Матфея 10 главе он говорит так: «Кто не берет креста своего и следует за мной, тот недостоин меня». Знакомое вам место, да? Опять-таки, я это место, когда впервые прочитал, это было еще наша церковь ДКС собиралась, это было давно. Вот. Я его перечитывал несколько раз. Мне казалось, неправильно написано. Почему? Потому что написано, кто не берет креста и следует за мной, мне казалось, должно стоять не следует за мной. Да? Вот должно быть по-любому, здесь одно не потеряли. Вот кто не следует, тот типа у того проблемы. А здесь написано правильно, вот реально правильно. Кто без креста следует за мной, да, он следует за мной, но без чего-то, тот что? Недостоин меня. Интересно, да? То есть налегке за Христом сходить нереально. Просто быть членом церкви и типа «я последователь Христа» нереально. Он говорит, такой недостоин меня. То есть Иисус берет образ того времени. Крест – это самая тяжелая вещь, которую заключенный нес с собой. Да? Вот римляне придумали интересную казнь, вот реально интересную, да? Ну, в кавычках интересную. Вот, потому что само по себе распятие – это была довольно-таки жестокая вещь. Иногда человек, вися на кресте, мог где-то 3 или 4 или даже 5 суток умирать. Вот. Иногда даже римляне позволяли родственникам кормить этих прибитых. Вот. Ну, хотите продлевать его мучения, без проблем. То есть иногда даже и такое было. Вот. То есть можно было умирать несколько суток, и ты реально умираешь медленно в агонии. Вот. Мало того, да, перед казнью ты еще на себе тащил свой крест. Ну, это было не всегда, но очень часто они это устраивали. Потому что заключенный нес на себе свой крест. Ну, и мы знаем, что Иисусом как раз вот именно точно так и получилось. Ему еще пришлось тащить на себе свой крест. И он настолько уже был обессилен, вы помните, да, что он даже не смог его донести, уже там попросили другого человека помочь нести этот крест. Крест – это реально тяжелая штука. Вот даже в фильмах это красиво показано, потому что вот так, когда такое бревно ты на себе тащишь, это реально тяжело. Свое орудие казни ты тащишь на себе. Вот. И Иисус, зная этот образ, он еще при жизни сказал, да, что, ну, когда был на земле еще, вот сказал, что кто вот не берет креста и следует за мной, тот недостоин меня. То есть прогулка не получится. Ну реально, как бы, не получится легко, вот не напрягаясь, войти в царство. Даже если вы следуете, но без креста не получится. Ну, я понимаю, что я вас сейчас немножко, наверное, так напряг, да, вы такие сидите, типа, уберите этого с кафедры, поставьте того, кто будет говорить просто о младенце Иисусе, и все нормально. Да? Вот, может быть. Но я же говорю не с целью того, чтобы вас как-то перепугать, я же не об этом, поймите меня правильно. Вот, я просто предлагаю, чтобы каждый из нас мог проанализировать себя, и я в том числе. проанализировать себя. Вот у нас Новый год, да, это как раз вот идеальное время, когда мы подводим итоги. Вот вчера Тарас вел, да, служение, и говорит, типа, ему там смс какая-то пришла, пусть в 2017-м сбудутся несбыточные мечты, да, то есть, ну, он говорит, типа, что те, которые в 16-м не сбылись, пусть сбудутся в 17-м, да. То есть, ну, мы склонны к тому, чтобы вот то, что не получилось в 16-м, давайте сделаем это в 17-м, там, и так далее. Вот, но... Согласен, да, вот поэтому, поскольку у нас сейчас вот такое время, вот, то давайте подведем итоги, да, давайте как бы вот просто проанализируем свою жизнь, то есть посмотрим, с чего начинается наш год хождения с Иисусом, как мы с Ним ходим дальше, как мы будем с Ним ходить дальше. Предлагаю, чтобы мы посмотрели, действительно ли мы являемся последователями Иисуса. Действительно ли мы те люди, которые ходят по следам Его, кто старается жить так, как жил Он, кто старается бороться с грехом, не оправдывать грех. Да? Вот я часто слышу, когда люди оправдывают свой грех, вот честно, я уже устал даже от этого, и обычно говорят, типа, да что ты ко мне прицепился, посмотри на него, на него, на него, на него. Они еще типа хуже делают. Да какая разница, если он и он будет греть в аду, ты вместе с ними, тебе от этого легче? Личная ответственность. То есть не получится прожить жизнь за другого, вот честно. Вот, мне бы хотелось, чтобы кто-то своей святостью поделился со мной, честно. Вот, кто бы прожил жизнь за меня, а я бы ничего не делал, да, и получил спасение благодаря там, вашей благодати. Мне бы этого хотелось, да, но не получается. Каждый ответственен только за себя. Мы несем ответственность только за себя. И мы не можем смотреть на других и говорить, типа, что, ну вот смотри, те грешат, те грешат, те грешат, те грешат, значит, типа, и мне можно. Им же можно, значит, и мне можно. Ничего подобного. Не прокатит, вот честно, поверьте, не прокатит. То есть есть время переосмыслить свою жизнь. Да? Вот в Откровении вот есть такой интересный стих, я его называю «Жестокое место Писания». Вот, у меня есть такой набор ссылок «Жестокие места Библии». Вот. Ну почему? Потому что они сильно-сильно обличают. Вот, вот казалось бы, Откровение, последняя глава. Если вы помните, да, описание нового неба, новой земли. Все идеально, все классно, наконец-то финиш, наконец-то все супер, да. Но после этого описания нового неба и новой земли звучат такие стихи, довольно-таки жесткие. 22 глава, 11-12 стихи написано так. «Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный да творит правду еще, и святой да освящается еще». «Вот гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Довольно-таки жестко, да? Неправедный пусть еще делает неправду. Нечистый пусть еще сквернится. Казалось бы, стоп, неправильно написано. Неправедный остановитесь, нечестивый покайтесь. Должен быть какой-то вот такой призыв, да? То есть, ну как-то Иисус же стремится к тому, чтобы мы стали чище, чтобы каждый имел покаяние, чтобы каждый обрел, да? А тут написано, неправедный, не трогайте неправедных, пусть себе сквернятся, пусть себе творят свои дела. Не трогайте их и не смотрите на них. Если вы святой, да освящайтесь еще. Если вы чистый, вот ходите так, как я чист. Возмездие мое со мной, я гряду скоро. И я воздам каждому по делам его. То есть не получится нам расписаться за кого-то и на суде потом говорить, типа, так я ж не виноват. Вокруг меня одни же грешники были, и что ж вы от меня хотите? Не получится. Каждый будет отвечать за себя. Вот мы начинаем год, да? Вот давайте переосмыслим нашу жизнь, мое хождение пред Богом. Не знаю, может быть, прямо сейчас это не получится, да? Там сегодня, дома, завтра еще, там выходной у многих завтра, да? То есть просто переосмыслите свое хождение перед Богом. Вот где я? Являюсь ли я истинным последователем Христа? Следую я за Ним, неся свой крест, или я иду за Ним, но без своего креста? У меня все типа легко, на автомате. То есть предлагаю, чтобы каждый из нас мог это проанализировать, и пусть Бог нам поможет, поможет нам это увидеть. Потому что иногда вот люди говорят, ну, если я что-то делаю не так, Бог же меня обличит, Он же мне покажет. Ну, я согласен, что, наверное, покажет, но иногда мы становимся глухими. Иногда мы не слышим. И потом звучат такие слова. Неправедный пусть делает неправду. А мы считаем, типа, что ну, Бог же обличит. Может быть, мы уже не слышим. Поэтому я предлагаю, чтобы мы переоценили нашу жизнь. И вот, да, мы отпраздновали Рождество. Вот, 2 недели праздника, да, Христос родился. Пришел в мир Спаситель. Но моя ответственность, что я буду делать? Буду я жить для этого Спасителя? Буду я жить так, как жил этот Спаситель, или не буду? Здесь ответ каждый даст сам. Пусть Бог вас в этом благословит. Аминь.